Вопрос цены.
«Эй, ведьмак, вставай! Тут пришли!»
Геральт поднял тяжелую со сна голову и попытался разлепить веки. Не получилось.
«М-м-м», — сказал он. «М-м-м».
Его нетерпеливо потрепали по плечу.
«Вставай, ведьмак!»
Пришлось собраться. Постель еще звала, манила теплом и уютом. Сладкая муть заволакивала сознание. Но он уже впустил в голову холодную, как порыв февральского ветра, пробудительную струю. Сон сняло как рукой. Конечно, он поспал бы еще некоторое время, если бы представилась возможность. Но возможность, похоже, не представилась. Геральт открыл глаза, откинул одеяло в сторону и сел на постели. Редко, когда ему доводилось спать на настоящей постели, чистой, с хрусткими накрахмаленными простынями, с подушкой, накачанной воздухом. Чаще выпадало коротать ночь, жизнь знает где, в заброшенных зданиях, прямо на грязном дощатом или, хуже того, цементном полу, в компании нахальных отожравшихся крыс, на мрачных автомобильных свалках-кладбищах, в бетонных джунглях завода, в пропитанных запахами контактной сварки цехах, посреди металлического скрежета и снопов ослепительно-желтых искр. В самом сердце таинственных процессов, результатом которых было рождение машин или какой-нибудь утвари. Пути ведьмаков пролегают вдали от насиженных мест. И когда удается заночевать в роскоши отеля или комнаты отдыха, никто из ведьмаков не спешит подниматься ни свет ни заря. Всякий норовит понежиться до полудня. Геральт взглянул на часы. 10:27. И, наконец, обратил внимание на разбудившего его паренька из обслуги, не то носильщика, не то уборщика. «Надо же», — подумал ведьмак с удивлением, — «снова ко мне пришли. Сами. Не приходится бродить и скитаться в поисках работы. Не успел от прошлого дела отойти, и опять я кому-то нужен. Неужели наступили светлые времена?» В это хотелось верить. Сильно хотелось. Но скептик, живущий в каждом из живых, не спешил верить в хорошее. Геральт протяжно зевнул и небрежно осведомился. «Ну, чего тебе? Никогда нельзя показывать, что ты заинтересован в работе. Даже вот этому простодушному пареньку на побегушках нельзя. Ведьмак должен быть бесстрастен, невозмутим и высок. Запредельно высок, выше любых обыденных дрязг, которые порой так волнуют разношерстное киевское население.
Собирайся! Хозяину понадобился номер!» — сказал паренек.
— Номер? — несказанно удивился Геральт. — Но я же заплатил до полудня.
— Только что важный господин приехали, а номеров с удобствами нет. Хозяин велели тебя переселить в угловой.
Геральт упрямо насупился. — Какого черта? У меня еще полтора часа. Он собрался уже плюхнуться назад, в дышащую теплом утробу постели и блаженно вползти под одеяло. Но тут дверь с грохотом отворилась, и в номер втиснулся высоченный вирк. Клыки наружу, костюмчик из салона на крещатике. Следом ввалился еще более крупный мордоворот. В необъятной кожаной куртке, джинсах и тяжелых ботинках. Куртка аж лоснится. Не иначе охранник.
«Ну что тут?»
— громогласно вопросил вирк с отвращением, глядя на полуголого ведьмака. Мордоворот, тоже, разумеется, вирк, бесшумно опустил на пол тяжелый хозяйский чемодан, перехваченный дорогими ремнями. Следом за виргами в номер просочился и хозяин отеля. Худой и гибкий, как глиста, метис. В его облике безошибочно угадывалась человеческая кровь, орочья и, похоже, редкая примесь ламиса.
«Не извольте беспокоиться, сударь», —
тараторил хозяин. Похоже, он продолжал тираду, начатую еще в коридоре.
«Момент, сейчас ведьмака переселим, номер приберем и живите на здоровье».
Вирк вяло покосился на хозяина и снова стал глядеть на ведьмака.
«Ну чего сидишь?»
— угрюмо пробасил охранник.
«Приглашение нужно. Собирай свои манатки и проваливай».
В тоне охранника не прослеживалось ни тени угрозы или раздражения. Обычное уверенное спокойствие живого, привычно делающего свою каждодневную работу.
«А в сортир мне зайти позволят?» — справился Геральт миролюбиво.
— На коридоре зайдешь!
— буркнул, как отрезал вирк хозяин. Ведьмак утомленно вздохнул.
— Да, а я, дурак, размечтался. Работа, заказ, светлые времена.
Времена и не думали меняться. Он встал, быстро, но без излишней спешки оделся. Рюкзачок свой походный по извечной привычке с вечера распаковывать не стал. Даже зубную щетку с пастой вчера в ванной не оставил. С собой забрал и на привычное место сунул, в боковой вертикальный кармашек. Поэтому сборы ограничились лишь одеванием, обуванием, да и извлечением из-под кровати мощного помпового ружья, рабочего ведьмачьего инструмента.
«Ключ!»
— потребовал вирк-хозяин, недовольно кривя губы. «В дверях», — спокойно ответил Геральт. Кажется, спокойствие ведьмака немного разозлило вирга. Не покорность, а именно спокойствие живого, уверенного в своей силе и своем праве, но почему-то решившего уступить чужому нахрапу. Вирк обернулся. Ключ с прицепленной грушевидной блямбой действительно пребывал в замке. Геральт с вечера даже не заперся, поэтому парнишка, служащий гостиницы, смог беспрепятственно войти в номер.
«Свободен!»
Вирк величаво повел рукой, словно выталкивая в коридор кого-то невидимого. В номер уже впархивали тетеньки горничные. Кто со шваброй и веником, кто с ошалевшим от спешки пылесосом, кто со стопкой свежего белья в руках. Геральт вышел в длинный прямой коридор, но свернул, вопреки ожиданиям сопровождающего паренька, не налево, к тупиковым дешевым номерам без удобств, а направо, к лестнице.
«Эй, ты куда?» —
удивился паренек, хватая ведьмака за рукав. Геральт не ответил. Он единственным движением высвободился. Молча, хищно и выверенно ступая через ступеньку, спустился на первый этаж, в холл, и приблизился к портье за низкой стойкой. Портье, прилизанный человек лет 35, дежурно улыбнулся ему навстречу.
«Из 206-го?» — осведомился он вкрадчиво. «Вас ведь переселили в 242-й. Ключ вон у него».
Портье указал на парнишку. «Я не буду переселяться на полтора часа», — пояснил Геральт. «Я ухожу». Портье даже слегка обрадовался.
«Тогда всего хорошего. Надеюсь, вам у нас понравилось».
«Нет», — возразил Геральт, — «не понравилось».
«Почему?» — изумился портье.
«Потому что мне не дали поспать в оплаченном номере. Потому что меня выставили в коридор, как последнюю шваль. А вчера, кстати, с полтинника даже сдачу не дали, хотя номер стоил 37 гривен».
«Ну...»
— портье несколько смешался.
«Так получилось. Приехал господин Фольксваген, а у нас, как на грех, ни единого свободного люкса».
«И поэтому нужно было выгонять меня».
«Ну а кого еще? В остальных живут гости с положением, с именами».
Портье, кажется, понял, что несет что-то не то. Поэтому умолк, выжидательно уставившись на Геральта. Потом сунулся под стойку и выложил перед Геральтом 4 купюры, 10 и 3 по 1 гривне.
«Вот сдача».
«Сдача?» — удивился Геральт. «Ну уж нет. Давай назад, мой полтинник». Портье озадаченно захлопал глазами.
«А, собственно, почему?»
«Ну как?» — принялся объяснять Геральт. «Вы мне предоставили номер, а потом отобрали его. Вот и я прежде заплатил, а теперь отберу, все честно».
«Но ведь вы переночевали».
Портье не желал соглашаться. «Ну и что?» Ведьмак слегка повел плечами и качнул лысой татуированной головой. «Вчера заплатил, а сегодня решил, что за такой сервис грех платить. Ты радуйся, что я неустойки с вас не требую». Портье от такой наглости окончательно растерялся.
«Неустойки? Ты спятил, ведьмак? Проваливай давай, пока я охрану не вызвал».
Геральт во второй раз за это утро утомленно вздохнул, опустил ружье и рюкзачок на мраморный пол и вдруг резко вспрыгнул на стойку. По холеной роже портье он с удовольствием съездил ботинком с размаху. Второй администратор, сидящий по соседству, потянулся было к кнопке тревоги, но ведьмак первым неуловимым движением извлек откуда-то из-под куртки узкий метательный нож, а следующим движением, столь же неуловимым, послал его в молниеносный полет. Тюкнув, нож вонзился в деревянную перегородку по соседству с кнопкой. Администратор резко отдернул руку, испуганно замер, поводя глазами. В холле воцарилась обтекаемая тишина. Геральт пнул кассовый ящик, тот звякнул и с готовностью распахнулся, видимо, не на шутку испугавшись ведьмака. Отсчитал 50 гривен десятками и снова перемахнул через стойку. Забросил рюкзачок за плечо, подобрал ружье. На полу за стойкой стонал и размазывал по лицу кровь несчастный портье. Администратор с округлившимися глазами боялся пошевелиться, только часто-часто моргал. «Нож-то верни», — миролюбиво попросил Геральт. Тот суетливо выдернул нож из перегородки и опустил на стойку. Руки у него
мелко тряслись. «Я бы сказал вам спасибо за ночлег», — обратился Геральт к служащим гостиницы. «Но сами понимаете, не в этот раз. Так что бывайте». Он подмигнул и ровным шагом направился к выходу. Уже на улице он оглянулся. Не успевшие поселиться потенциальные гости горе-отеля вышли следом за ним и торопливо разбредались кто куда. Кто ко входу в метро, кто к троллейбусной остановке. «А в сортир я так и не зашел», — мрачно подумал Геральт, подойдя к трассе и поднимая руку. Желтая десна с шашечками на дверях остановилась почти сразу. «На базар», — велел Геральт, втиснувшись на переднее сиденье.
«На какой?»
— весело уточнил орк-таксист, в самом расцвете дядька. Было ему с виду лет 200-250. «Я пошутил», — Геральт слегка улыбнулся. «Мне на вокзал».
«На какой?»
Орк ничуть не смутился и второй вопрос задал так же весело.
«К поездам?»
«На Южный, что ли?» — хмыкнул таксист.
«Извини, я в Харькове впервые, а приехал ночью на попутке из Луганска, так что понятия не имею, откуда у вас поезда ходят».
«А куда ты собрался-то?»
— справился таксист, разворачиваясь и выруливая в левую полосу.
«На юг. Херсон, Одесса, Николаев. Куда-нибудь туда».
«Тогда точно на Южный», — удовлетворенно подытожил таксист. «С ветерком или как?»
«Какой же живой не любит быстрой езды?» —
усмехнулся Геральт, подставляя лицо ветру, что рвался в открытое окно. Усмехнулся он потому, что вспомнил слегка переиначенную поговорку днепровских моряков-речников. Те говорили: «Какой же живой не любит долететь до середины Днепра?» И дружно ржали после этой фразы во все испитые и прокуренные матросские глотки. Такси резво неслось по проспекту, втираясь между менее проворных автосородичей, гуляя из ряда в ряд, подрезая и подсекая менее расторопных. Десна и таксист, казалось, были созданы друг для дружки, слились в единое целое, в странную сущность для уничтожения расстояний. Геральт знал, что до вокзала такой езды по одному из самых известных районов Большого Киева, Харькову, минимум полчаса. Широкий проспект был забит автомобилями. И если бы не умелый водитель и опытная легковушка такси, ехать бы Геральту не менее часа.
«Эх, ма!»
— посетовал водитель, стартуя после очередной остановки перед светофором.
«Плотное сегодня что-то движение. Как бы в пробку не влететь. А за мостом точно пробка? Нутром чую».
Некоторое время они шли в потоке. Впереди джип «Хортица», позади трехтонный грузовик «Ингул». По бокам легковушки, белый черкасы «Универсал» и какой-то европеец. Не то «Опель», не то «Рихтхаген». Шли, ясное дело, со скоростью потока.
«Точно пробка»,
— бормотал водитель, вытягивая шею и вглядываясь в трассу за лобовым стеклом.
«Да там всегда пробка».
«Это надолго?» — осведомился Геральт. Не то чтобы он куда-то спешил, но сидеть в такси посреди скопища прирученных и диких автомобилей — малоприятное занятие.
«Кто его знает? Давай-ка мы в обход рванем. Так дальше, но зато быстрее. Давай?»
«Давай», — милостиво согласился Геральт. Ему было все равно, как ехать. И началось. Орк-таксист принялся настырно втираться в левый ряд, высовываясь в окно и сигнализируя коллегам-водилам рукой, моргая фарами и беспрерывно бибикая. Ведьмаку казалось, что в этом металлическом стаде перестроения решительно невозможны. Но спустя 10 минут их желтая десна уже стояла в крайнем левом ряду перед очередным светофором и размеренно помигивала поворотником. Весь следующий квартал слева был занят территорией какого-то завода. Что это за завод, Геральт не знал, а никаких опознавательных знаков или плакатов ни на головном шестиэтажном здании, ни на увенчанном спиральными витками проволоки колючки заборе не наблюдалось. Далее зеленый. Десна стремительно сорвалась с места и успела вписаться в повороты и даже проскочить полосы встречного движения раньше, чем встречные машины. Ведьмака ощутимо вдавило в сиденье.
«Ого!» — пробормотал он. «Сильно. Производит впечатление».
«Сюда вряд ли кто сунется», — пояснил орк. «Дорога паршивая, да еще выходит жизнь знает куда, аж к центральному рынку на зады. Но оттуда есть туннель к путям Южного вокзала, так что ты пройдешь. Ну а я потом на Шалаевку выверну, и все дела. Мне оттуда домой близко».
Геральт молча кивнул. «Всякое этот вариант интереснее пробки на проспекте». Дорога и впрямь была плохая. Россыпь выбоин на ветхом асфальте. Словно били здесь шрапнелью великанские пушки.
Высоченная и серая, как беспросветность, заводская стена тянулась, сколько хватало взгляда. Это справа от дороги. А слева то вставали низкие, похожие на бараки, домишки с битыми окнами, то простирались захламленные пустоши, то прятались за плохонькими оградами дворы мелких фабрик. И это буквально в двух шагах от запруженного транспортом проспекта. За Десной вставал жиденький пыльный шлейфик. Так давно по здешней дороге никто не ездил.
«Видал?» — прокомментировал обстановку неунывающий орк. 200 метров в сторону, и все. Как и не Харьков. Дыра дырой, будто в глушь заехали. Зато пробок нет».
Таксист довольно ухмыльнулся и бросил машину вправо, огибая очередную выбоину. Машина не возражала. Бить амортизаторы на встречных кочках кому приятно. Они ехали минут 20, а картина совершенно не менялась. Заводская стена справа и нежилые кварталы слева. Если бы за заводским забором что-то отдаленно не грохотало, тут царила бы ватная тишина, еле-еле вспарываемая тихим урчанием ухоженного деснинского мотора. А потом они увидели. Что? Геральт сразу и не понял. Черная горелая проплешина на дороге, асфальт, превратившийся где в мелкую крошку, где в оплавленный шлак, чудовищный пролом в фасаде двухэтажного здания, словно на здание свалилось из поднебесья исполинское ядро. Свалилось и растаяло, обнажив проломленные перекрытия и пыльное нутро давно заброшенных комнат.